Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин в студии «Радио «Вера».
А вместе с нами и с вами этот час ближайший проведут игуменья Евстолия, настоятельница женского Переславского Никольского монастыря и подворья этого монастыря в селе Гаденово. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И протоиерей Александр Смирнов, клирик этой обители, то есть Переславского Никольского монастыря. Здравствуйте, отец Александр.
Да, здравствуйте. Господь вас всех благословит.
Мы встречаемся с вами в преддверии, ну, на этой неделе, по крайней мере, мы отмечаем большой праздник, Крестовоздвижение, и как раз подворье в селе Гаденово, оно, думаю, многим известно как место, где находится знаменитый Гаденовский крест. Об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим, но давайте вначале несколько слов и про обитель, и про город, в котором монастырь находится, Переславль-Залесский, все-таки такое удивительное место, на берегу огромного озера, и сколько там было событий исторических, связанных с нашей страной. И Александр Невский здесь родился, Юрий Долгорукий его основал, и флот Петр I тут начал свой развивать, и несколько монастырей, действующих до сих пор в городе. Ну, это я уже так вот пунктирно наметил. Ваш монастырь, Никольский монастырь. Мы, надо напомнить нашим слушателям, кому-то рассказать, матушка Евстолия уже была у нас в программе. Это было, наверное, года полтора назад. Мы тогда подробно говорили и про Никольский монастырь, и про Гаденово. Что-то меняется, конечно, в жизни монастыря. Давайте про историю обители.
Да, очень, с большой радостью. Но наша обитель древняя, ее основал преподобный Дмитрий Прилуцкий, самолитвенник преподобного Сергия Радонежского. Их образы даже путают удивительным образом. Часто мы видим, что образ преподобного нашего Дмитрия подписан как образ преподобного Сергия Радонежского, но их можно не путать, потому что, хотя они жили и одновременно, и даже представились в один год, в 1392, вот, но, тем не менее, это два отдельных разных подвижника. Вот, но нам очень всегда тоже трогательно, что наш преподобный, один из таких подвижников очень высокой духовной жизни, жил он, родился в городе Переславле и основал вот этот самый Никольский монастырь, называется он «Что на болоте», в истории назывался «Что на болоте». Вот наши обители уже исполняется более 600 там лет таким образом.
Был большой перерыв в советское время. Я думаю, что многие, все храмы в Переславле были закрыты, или что кто-то какой-то действовал?
Нет, один в городе оставался, Покровский, открытый. Остальные были закрыты, да.
И я думаю, что, как это часто бывает, монастыри использовались как какие-то, там, я не знаю, моторно-тракторные станции.
Ты имеешь в виду монастырские стены?
Монастырские подворья. Ну, естественно, сначала труд. Вот, как могли работать монастыри в 20-е годы? Очень часто создавались трудовые артели. И когда монахов записывали сотрудниками этой артели, это была одна из немногих возможностей как-то продолжать монашескую жизнь. У вас такого не было, да?
Нет, что-то подобное было, но, тем не менее, в 1923 году монастырь прекратил свое существование. После этого некоторое время еще действовали храмы как приходские, но в 30-х годах вот основной собор нашей обители, Никольский, был взорван. Также была взорвана колокольня. И, естественно, остальные здания и сооружения отошли под различные бытовые нужды.
Вы настоятельница монастыря с какого года?
С 1994 года.
То есть уже больше 20 лет.
Представляете себе, открытия. Почти 24.
Да. С момента открытия монастыря. Да. А вы, отец Александр, сколько там служите?
Ну, я где-то начал служить, еще будучи священником приходским, помогал, матушка приглашала, я с радостью помогал там. Это с 2007 года. Угу. А потом уже вот с 2010 года уже так более-менее на регулярной основе стружусь по благословению тогда еще владыки Кирилла. Меня перевели в штат именно монастыря Никольского. Да.
А как вообще в Переславле с церковной жизнью? Потому что не так давно появился епископ Переславльский Угличский. А в 90-е годы, ну, даже не то, что кафедра была, но викариат такой переславское. Храмов много. Все ли они открыты?
Нет, конечно, далеко еще не все открыты. Но надо сказать, что многие из тех, которые были закрыты, их уже физически просто не существует. Остались только поминальные кресты на их местах кое-где. А те храмы, которые физически существуют, идет работа по их либо передаче церкви, либо их уже, кстати, обустройству. Вот один из храмов, в частности, храм Сергия Радонежского, имени Сергия Радонежского, вот с помощью казаков местных пытаются привести в такой надлежащий вид, чтобы можно было в нем служить. Вот появление опять кафедры Переславской было принято всей православной общественностью с большим воодушевлением, и очень большие надежды возлагаем мы все на то, что этот город начнет жить более полноценной, более такой глубокой христианской жизнью, конечно.
А чем вообще город сейчас живет? А когда-то в советские времена были торфоразработки, была узкоколейная железная дорога, которая через город шла. Сейчас ее уже нету, остался только небольшой музей этой железной дороги в Талицах, неподалеку от Переславля. А есть несколько фабрик, но город-то большой. Это сколько? Около 50 тысяч.
Нет, меньше, да? Где-то 36-37 тысяч, наверное, населения. Но надо отметить, что, к великому нашему сожалению, несмотря на в целом такой как бы некоторый подъем в жизни страны и экономики, в нашем городе пока перемены к худшему, можно сказать, потому что единственный университет, который имел неплохую репутацию...
Да, в центре города,
да,
я знаю.
А он фактически сейчас на грани закрытия.
Но пока работает.
Ну, буквально уже, вот, можно сказать, уже практически не работает, поскольку сначала аккредитацию не продлили, потом лицензию, и сейчас уже там, я не знаю, день пошел счет на дни его существования, к сожалению, потому что молодежь и так все время оттекает в нашу столицу славную, и город потихонечку вымывается, становится все более и более такой, как бы, город пенсионеров и отдыхающих, приезжающих из Москвы.
Да, я часто бываю в Переславле и наблюдаю, конечно, последние годы, что я там проезжаю мимо. Очень сильно все изменилось по берегам Плещеева озера, коттеджи вырастают, столичные дачи. Я не знаю, но это же, наверное, с другой стороны, все как-то довольно благотворно влияет и на церковную жизнь, и на состояние храмов, монастырей, потому что и московские деньги приходят вместе с тем.
Ну, не знаю, матушка, наверное, лучше знает что-нибудь про московские деньги.
Кто-нибудь видел московские деньги?
Ну, наш монастырь очень известен сейчас тем, что у нас вновь построен Никольский собор, вновь построен колокольный, вообще ансамбль монастыря фактически возрожден благодаря московскому меценату, милостью Божией. Его зовут Виктор Иванович Тырышкин, это известный человек. Вот, не только в церковной среде, но и в общественной жизни. Так что, вот, но это не потому, что Виктор Иванович построил коттедж на Плещеевом озере, представляете?
Да, по-моему, нет коттеджа.
Просто, да, просто он мимо проезжал на завод железобетонных конструкций и увидел нашу разруху.
И завод железобетонных конструкций я тоже видел в Переславле.
Сколько раз возрождался монастырь? Я же, насколько помню, его Тамерлан сжигал. Где-то в 14 веке, там, 1380. Да. Ну да, мы тут много вспоминаем в наших программах и про 14 век, иногда даже про 6, когда жители спасались на лодках на середине озера.
Не просто жители, а спаслась как раз преподобная Ефросиния, в миру Евдокия, княгиня московская, супруга как раз небезызвестного Дмитрия Донского князя. Да. Она была спасена чудесным образом, действительно, лодки на центр озера, и такой вот неожиданно опустившийся туман или облако покрыло ее от глаз тех, кто хотел ее лучников настичь. И по ее обету, она дала обет ради того, чтобы была спасена, был построен даже храм, такой обыденный храм. Обыденный – это значит по обету за один день построенный. Угу. Знамение, да, знамение, угу. Божьей Матери знамение. Тогда он, кстати, был Иоанна Предтечи, поскольку говорят, что это было в день Рождества Иоанна Предтечи. Сейчас, угу, он больше известен как знамение, потому что чуть позже, когда его уже переделали из деревянного в каменный, основным пределом стал предел знаменский.
Ну, очень знаменательно, что еще был основан монастырь. Да, что да. На Горицах.
Да, надо ей сказать, же. Что вообще, вот, кстати говоря, о московских деньгах, вот эта великая княгиня, она очень-очень много приложила усилий для того, чтобы построить и монастыри, и храмы, и их благоукрасить, и возвеличить. Она очень любила Переславль-Залесский. Говорят, что она, если не путаю, была дочерью суздальского князя и часто летом проводила время в Переславле-Залесском в детстве еще и очень любила этот город. И позже уже с маленькими детьми своими тоже всегда приезжала туда. И многие храмы, монастыри обязаны и именно этим московским деньгам своему существованию.
Сейчас до Переславля ехать 2 часа, по-моему.
Ну, вот мы сейчас ехали 1.5 часа.
Да, без проблем.
А тогда сколько?
Ну, тогда это 2 суток, наверное.
Считай, дневной переход – это примерно…
60 километров, 70.
Меньше. 40-50 максимум.
Ну, вот 2-3 суток.
От Суздаля до Переславля, это я точно знаю, хорошо знаю, порядка 120 километров.
Больше. 160, наверное,
даже. От Суздаля?
Да.
Да.
Так что
не
это дня 3 пути.
То есть это не на уикенд с детьми, как сейчас говорят, это… Только недели дороги в обе стороны.
Ну, во всяком случае, это было событие, большое событие. Достичь Переславля надо было потратить много времени, да.
Там несколько крепостей по пути было, где можно... Ну, там же как это все было устроено? Дневной переход, и обязательно есть какая-то крепость, где можно передохнуть, где люди, соответствующие статусом, могут и сменить коней, отдохнуть, переночевать, набраться сил и продолжить путь. Вот так там, Юрьев-Польской, например, да, город нынешний, Юрьев-Польский, как еще его называют официально. Вот вам половина дороги примерно от Суздаля до Переславля. Там еще несколько таких мест было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у радио «Вера» сегодня игуменья Евстолия, настоятельница Переславского женского Никольского монастыря, протоиерей Александр Смирнов, клирик Переславского Никольского монастыря. Мы говорим про Переславль, про монастырь, про Гаденово, будем обязательно говорить, от подворья Никольского монастыря, неподалеку от Переславля, где хранится удивительный, известный, наверное, многим жителям, православным жителям нашей страны, крест. О нем обязательно поговорим. А, матушка, когда вы в 94-м году пришли в Никольский монастырь, что, как он выглядел? Это руины были? Собора, как я понимаю, не было?
Да, вы знаете, даже из путеводителей это место исторически было вычеркнуто. То есть, что был там вообще монастырь, всячески уже память стиралась. Это была какая-то дорога, на которой стояли 2 старинных храма 18 века. Это надвратный храм Петра и Павла, храм Благовещения Пресвятой Богородицы и очень заброшенное строение келейного корпуса. Трудно было представить, что это действительно был некогда знаменитый Никольский монастырь.
И как проходил первые годы? 94-й год, денег в стране нет. Вроде церкви начали возрождать, открывать, но те церкви, которые в 94-м году открывали, они зачастую только крышу получали к началу 2000-х, я имею в виду крышу, кровлю.
Ну да, время было такое непростое, но, тем не менее, вот я была прислана из Толского монастыря, где с 88-го года в качестве насельницы пребывала, и мы видели еще большие руины, если так сказать, сравнение. Но, то есть разница была не очень большая. Но, правда, не было стены, не было ограждений, не было теплых келей. Вот, все это пришлось восстанавливать, все это пришлось создавать, но Господь не без милости. Мы сами удивляемся, что на самом деле из просто пустого места, совершенно непригодного для существования вообще-то людей, вот, он превратился в живой монастырь, деятельный, который еще обращает на себя теперь внимание.
Много паломников?
Да, мы сами удивляемся, но поток паломников, он не уменьшается, а даже увеличивается.
Что-то на глазах растет, если
да.
честно.
Но особенно надо сказать, что поток паломников через Переславль увеличивается благодаря значимости Гаденовского креста.
Да.
Мы сами не не думали, что Переславле со столь многими святынями, со столь многими историческими местами и монастырями будет как бы интересен благодаря тому, что находится на дороге в Гаденово.
Ну, это речь о православных паломниках. Так обычно люди, которые катаются по Золотому кольцу как туристы в выходной день, они проезжают в Переславль, едут в Ростов-Великий.
Знаете, можно я здесь ставлю? Интересно, у меня супруга моя заметила, когда мы заходим в храм, не в храм, а в монастырь, говорит, сразу можно понять, православные приехали паломники или туристы. Говорит, православные приезжают в своей одежде, а туристы все в желтых юбках, которые сверху одевают, которые нас выдают. Если весь монастырь забит желтыми юбками, значит, приехали туристы. Но таких тоже немало. То есть людей вообще как бы немножко, как бы сказать, растерянных и необычно чувствующих себя вот в этих стенах, но они приезжают, смотрят, заходят даже на службу, и нас это радует. И слава Богу.
Давайте отдельно, может быть, поговорим об истории креста Гаденовского.
Как? Уже начинаем?
Да. Как вообще
он появился? Потом Переславлю вернемся.
А потом вернемся к тем пяти монастырям, которые существуют сейчас уже на территории древнего Переславля.
Говорим, он известный сейчас, да, но он же не всегда таким был.
Конечно.
Я помню еще времена, когда по какому-то бездорожью редкие люди к нему пробирались.
Да, вот это чудо, как сказать, нового явления креста для нашего народа, ну, происходило, на самом деле, на наших глазах с нашим участием. Вот мы сами удивлены, потому что когда в 97-м году, а в этом году как раз исполнилось 20 лет нашего подворья в Гаденово, мы приехали в столь отдаленное место, где увидели на горе стоящий храм, вокруг поля, леса, болота, непротоптанная даже, можно сказать, дорожка к этому храму, еле там можно было проехать. Вот, и, честно сказать, увидев святыню, изумившись ее такой величайшей такой, как сказать, значимостью, мы вообще думали, что просто там будет у нас сельскохозяйственное подворье, где можно будет покосить сено, вырастить картошечку и сходить в лес по грибочке. Вот таким образом. И вот изменилась ситуация совершенно противоположную. Нам некогда ходить ни за грибочками, вот, отчасти некогда ни сеном заниматься, ни картошкой заниматься, потому что мы только и делаем, что осуществляем фактически богослужебное свое служение.
У вас сколько сестер в обители сейчас?
У нас 26 сестер.
26 сестер, и все равно не хватает для того, чтобы и хозяйством сельским заниматься, и картошечку выращивать, и грибы солить, и вот помогать в самом
Гаденово. Нет, ну в определенных масштабах хватает, но наши масштабы же, так сказать, гораздо больше, потому что когда приезжают паломники, мы тоже стараемся кого-то накормить, кого-то принять. Вот это все необходимые хозяйственные хлопоты, которые тоже требуют сил, рук, времени и так далее. А хочется, чтобы эта деятельность расширялась, потому что тот поток людей, который сейчас нуждается, который обретает для себя крест как свой смысл, свое существование, надо сказать, вот, то поток этот увеличивается. И для этих людей, конечно, хочется создать условия, к сожалению, которые мы еще не создали. Вот. Но я имею в виду паломнические гостиницы, какие-то возможности для проживания, потому что только приехать одним днем помолиться и уехать, например, там за 200 километров, за 600, за 800, конечно, это очень трудно для людей. Поэтому мы чувствуем на себе такую ответственность, которой мы тоже вот хотели поделиться, вот, что перспектива вот этого паломнического центра нас очень сейчас волнует.
Вы же его отреставрировали, крест.
Да.
Вот расскажите про это подробнее.
Да, вот передо мной лежит реставрационный паспорт, который мы вот получили от реставраторов. Реставрация осуществлялась в 2002-2003 году специалистами Государственного русского музея. Эти подвижники, это Михаил Бушуев и Рудольф Александрович Кесарев, они исполнили наши пожелания, они не выносили крест из храма, и реставрация проходила на наших глазах. Это была очень подробная, очень капитальная такая реставрация, которая дала очень замечательный результат. Сейчас, когда специалисты московские приезжают, искусствоведы такой высокой квалификации, они изумляются, какое качество реставрации было произведено. Это действительно была не просто реставрация, это была спасенная реликвия, потому что не только колорасочный слой нуждался в реставрации, но и древесина, и слои, и, в общем, сама конструкция креста, она была фактически, ну, как сказать, ну, рушилась на глазах.
Вот я так понимаю, что он сильно пострадал в советское время?
Очень сильно.
От чего? От условий хранения или его специально разрушали?
И от того, естественно, и от другого.
А расскажите вообще, тут давайте вот с истории просто креста начнем и постепенно дойдем до советского времени, потому что, ну, чтобы была последовательность. Ведь ничего не известно о том, где он был сделан, как он был сделан. Он просто вот появился в 15 веке, за 30 лет до падения Константинополя, где-то в этих лесах.
Не просто появился, он появился с неба. Вот это очень существенная деталь. Это небо, явленная святыня. Одна из многих, надо сказать, которые мы знаем в нашей истории. Толстая икона Божией Матери, небо, явленная святыня. Вот также чудесным образом, примерно в это же время, находится Тихвинская икона Божией Матери в северных пределах Руси. И вот является крест, который, история которого нам доносится в письменных источниках, даже, как сказать, в точном измерении дня. Мы знаем, что это было 29 мая по старому стилю, 11 июня в 1423 году.
А откуда такая точность?
Ну, есть свидетельства дореволюционные, записанные в книге. В частности, есть такое издательство 1898 года под названием «Чудеса святителя Николая в России».
«Житие и чудеса святителя Николая, чудотворца
да,
в России».
Да, да. Вот. А почему именно святитель Николая? Потому что вместе с крестом явился еще образ святителя чудотворца Николая, который до нашего времени не дошел. Вот. Ну и обращает внимание на себя дата, что это именно 30 лет день в день до падения Константинополя, византийской знаменитой империи. И современные уже историки, как сказать, богословы современные, непосредственно связывают явление этой святыни с таким промыслительным путем России, как преемница Византии.
Угу. Там же было, я помню, предание, слышала, что пастухи, которые где-то там неподалеку находились, видели на востоке свет. Это да, все да, как да. раз из этой книги, да?
Да, да, да.
Это там зафиксировано было.
Да. Ну, существует, видимо, еще более древняя книга, которая находится в Государственной библиотеке московской. Вот мы тоже имели с нее распечатку. Вот, но более таким известным тиражом вот идет вот эта вот книга «Явление чудеса святителя чудотворца Николая».
Угу. Вот. И что дальше происходило? То есть люди пошли в сторону этого света, и они обрели этот крест, который где-то там в болоте.
Пастухи обрели крест, и был голос Божий: на этом месте стройте церковь.
Прямо на болоте?
Да. Но пастухи изумились, а вот построили, стали возводить деревянные основания, как вот сегодня упоминалось уже, обыденную церковь. Угу. Три венца возвели, и просыпаются утром, а их строение перенесено именно на место явления, но там Господь, значит, это поток посылает, место осушается, наметается холм, и таким образом именно на месте явления креста выстраивают церковь.
Угу.
Ну, таково явление. Но само место явления, надо обязательно уточнить, оно не в Гаденово. Оно находится в 8 километрах от Гаденово. Место это сейчас имеет название Атушково или село Погост Ивановской области. Дело в том, что в 1936 году были проведены границы, и вся Ярославская земля, это раньше была все Ярославская земля, вот Ростовская даже, вот, она была разделена. И вот 3 километра нас разделяет сейчас Гаденово от границы Ярославской Ивановской области. Вот, и такое искусственное разделение сейчас вот имеет место быть.
А как он попал в Гаденово?
Вот, а в Гаденово оно попало в результате, опять же, богоборческой вот этой вот жестокой машины, которая стала уничтожать все святое на своем пути. И на месте явления, вот в этом селе Погост, Никольский Погост, разместилась такая богоборческая коммуна, которая фактически взорвала соборный храм, уничтожила колокольню, вот, и, естественно, безжалостно обращалась со всеми реликвиями, и в том числе с крестом. Крест пытались уничтожить, там, спалить, там, разрубить, но Господь очень жестко наказывал все кощунственные поползновения. Вот, ну и есть свидетельство, что гаденовские прихожане во главе со священником выкупили крест у коммуны, и крест был перенесен в действующий Иоанн Златоустовский храм.
Где находится теперь?
Где находится?
Он не закрывался себе. Никогда.
Вот, он какое-то незначительное время был под закрытием, но как многие храмы, но тем не менее староста храма очень, так сказать, вовремя закрывала храм, прятала ключик, убегала в леса, и храм был остался фактически нетронутым, что является самым удивительным чудом.
Неразоренным.
Да.
Кстати, довольно распространенная история для Ярославской области, где даже в самые там суровые годы гонений на церковь довольно много открытых храмов оставалось в Ярославской области. Есть даже статистика специальная, вот по ней Ярославская область на первых местах.
А с чем это было связано?
А я не знаю, я даже историкам церкви задавал этот вопрос, но, видимо, все-таки...
С какой-то властью на местах.
Властью на местах.
С частными людьми, скорее всего.
С архиереями ярославскими. Да. Все-таки это... Не так далеко, не так близко от Москвы, вроде бы области соседствуют, но...
Ну, знаешь, Тверская область тоже не очень близко к Москве.
Да, но вот почему-то...
Ну, вот там другая
почему-то там,
судьба.
Так и вот в Ивановской области тоже достаточно много храмов было открыто. Ну, вот как-то так вышло. А есть такой очень хороший фильм. Он подразумевался как один из фильмов атеистической пропаганды «Конец света» называется. Там показана история маленького села Пречистое в Ярославской области, недалеко от Переяславля, кстати. Это первая роль в кино Станислава Люпшина. Он играет молодого священника отца Михаила. Фильм-то, конечно, атеистическая пропаганда, наверное, но именно в этом фильме показано богослужение, показано, как прихожанки, еще настоящие прихожанки, потому что массовка вся сыграла это местные старушки, как они молятся в этом храме. Понятно, что священник-актер играет, но вот они ходят, молятся. Церковь еще открыта была после, кстати, съемок фильма, церковь закрыли на 20 лет. Это 61-й, по-моему, год.
Это как-то связаны эти два события?
Не знаю, наверное, не связано. Я к чему рассказываю? К тому, что вот как раз можно очень хорошо посмотреть в этом фильме антураж тверских ярославских сел в середине 20 века, когда вот был открыт, например, Иоанн Златоустовский храм в Гаденово. Вот что-то похожее там происходило, потому что Пречистое от Гаденово, ну, может быть, километров 20 по прямой. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игуменья Евстолия, настоятельница Переславского женского Никольского монастыря и подворья этого монастыря в селе Гаденово, и протоиерей Александр Смирнов, клирик Никольского женского монастыря, Лиза Горская и Алексей Пичугин. А через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».